Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Крест Христа – это настоящая сила, потому что Он перечеркивает все наши природные способности. Нам нужно идти путем креста, только в нем настоящая сила. Если человек с любой проблемой принимает крест, то это решает его проблемы.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessом Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рады приветствовать вас на шестой программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Мы можем сказать, что Коринф во времена апостолов был центром греческой культуры и философии. И именно это больше всего ценили жители этого города. Но именно сюда пришел Павел, также обученный философии и знакомый с греческой культурой. И пришел он, чтобы благовествовать в этом городе. И он пришел, чтобы благовествовать не убедительными словами человеческой мудрости или возвышенными речами, а, используя его собственное выражение, он благовествовал неразумными словами. Что это за неразумие, которое провозглашал Павел? Это не воскресение Христа, это крест Христа. И единственное решение всех проблем церкви в Коринфе – это распятый Христос и применение его креста ко всем, кто верит. Сегодня у нас в студии присутствует Олег Гончаров. Олег, эти слова имеют для нас большое значение и сегодня, не так ли?
Да, Скар, это на самом деле так. И я хотел бы сказать, что мне очень приятно присутствовать на этом сообщении, потому что слова Павла в начале первого послания к Коринфянам способны поразить как религиозных, так и философских людей.
Олег, думаю, будет полезно прочитать нам этот отрывок из первого послания к Коринфянам первой главы. Мы уже увидели, что Павел показывает этой церкви, в которой было так много проблем, во-первых, что их спасение надежно и безопасно, и, во-вторых, он приводит их к общению Сына. Это общение Сына является общением Святого Духа и общением Божественной жизни. Это все очень положительные моменты. Затем Павел переходит к самой первой проблеме, и это проблема разделений. Верующие в этой церкви настаивали на своих предпочтениях и вкусах. А теперь мы подходим к словам Павла, которые приводят в замешательство многих. Я бы сказал, что нам нужно читать первую и вторую главы снова и снова, чтобы вникнуть в мысль автора. Но здесь мы рады, что у нас есть это служение, которое помогает нам понять эти слова, не так ли?
Да, я полностью согласен с вами, Оскар. В служении мы получаем просто неоценимую помощь. Оно дает нам намного больше, чем мы могли бы получить сами при чтении. Я не думаю, что кто-либо самостоятельно способен глубоко понять значение этих двух глав.
Олег, Павел понимал, что он говорит с группой высококультурных и философски настроенных верующих, которые лишь приняли Господа и получили спасение, но их хождение с Господом нельзя назвать совершенным. Поэтому он говорит им следующее. Я читаю, начиная с 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в мудрости речи, чтобы не сделался пустым крест Христов. Ибо слово о кресте для погибающих – неразумность». А для нас, спасаемых, сила Божья. Теперь я перехожу сразу же к 21 стиху. «Ибо поскольку в мудрости Божьей мир своей мудростью не узнал Бога, Богу благоугодно было неразумностью проповеди спасти тех, кто верит. Таким образом, Павел обращается не к их философскому и образованному разуму, не так ли?
Да. Оскар, я думаю, что в Библии мы видим просто вот эту прекрасную картину. Апостол Павел обращается к этим верующим с данными словами, чтобы показать им, что они получили спасение, они приняли Христа, но они еще не научились жить той божественной жизнью, которую получили. Чтобы жить божественной жизнью, им необходимо было увидеть именно то, что Павел хотел им показать. Думаю, что сегодня нас ждет очень большой свет от Господа.
Это замечательно. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Brother Lee did say to us the most precious thing and the most important thing in reading the Bible.
Брат Ни говорил нам, что при чтении Библии самое драгоценное и самое важное – это вникнуть в дух автора. Когда Павел писал эту книгу, он, несомненно, пребывал в определенном духе. В свое время Павел был типичным религиозным иудеем. Он решительно защищал религию своих отцов. Поэтому он решительно противостоял благовестию, имени Иисуса и церкви. Когда он противостоял церкви, к нему пришел Господь, и Господь призвал его, и Господь отделил его, и Господь дал ему поручение, и Господь повелел ему проповедовать Христа. Затем, во время одного путешествия в своем служении, Павел пришел в Коринф. Коринф был греческим городом с высоко развитой культурой. В нем было очень много философски настроенных людей. Павел проповедовал Христа, а не иудаизм. Павел проповедовал Христа в противовес греческой философии, и эти философствующие греки в Коринфе приняли его проповедь и были спасены. Теперь в них была божественная жизнь, в них был Святой Дух. Но, послушайте, они не жили посредством божественной жизни. Они не жили посредством Святого Духа. Напротив, они по-прежнему жили греческой жизнью. Вы видите это? Они по-прежнему жили жизнью своей философии. Они не жили жизнью Христа. Такова предыстория. Теперь, при написании этого послания, Павел в своем духе старается вернуть отвлекшихся философствующих верующих назад к Христу.
Олег, мы только что увидели очень интересную ситуацию. Коринф был городом культуры, образования и философии. И верующие в этом городе в прошлом были именно такими людьми. Когда они приняли это слово верой, они были спасены, как и мы. И в тот момент они получили не просто спасение от грехов, но и божественную жизнь. Но на основании того, как они вели себя в своей церкви, видно, что они не жили посредством той жизни, которую они получили. И именно поэтому Павел хочет вернуть их назад, не так ли?
Да, мне очень понравились слова Уитнесса Ли о том, когда он говорит о том, как Вотчман Ни советовал нам изучать Библию. Нам нужно войти в дух автора. Если мы войдем в дух Павла, который был у него при написании, особенно этих двух глав, мы увидим, что он обращается не к их философии и не к их природному существу. Он преподносит им Христа таким образом, чтобы у них не осталось никакой возможности применить свою философию. Когда Павел писал это послание, его заботой было привести отвлеченных философствующих христиан в Коринфе обратно ко Христу. Эти верующие, они были отвлечены своей мудростью, философией, культурой. И Павел, мы видим, что его дух был озабочен тем, чтобы привести их обратно к тому самому Христу, о котором он свидетельствовал им. Эта забота в духе Павла особенно очевидна в первых двух главах этой книги.
Да, в начале второй главы Павел говорит следующее. «И я, когда пришел к вам, братья, пришел не согласно превосходству речи или мудрости, возвещая вам тайну Божью». И затем мы читаем действительно ключевую фразу, о которой мы будем говорить в нашей программе. Это стих второй главы. «Ибо я решил не знать ничего среди вас, кроме Иисуса Христа, и знать Его распятого». Здесь мы видим настоящий ключ. Павел показывает верующим распятого Христа. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Those distracted philosophical Christians in Corinth, they made a lot of troubles, a lot of voices.
Эти отвлекшиеся, философствующие христиане в Коринфе создавали большие трудности. Они подавали голоса: «Я Аполлосов», «Я Кифин», «Я Павлов», «Я Христов». Много голосов, много различных голосов. Как успокоить все эти голоса? В духе Павла было стремление вернуть их к тому Христу, которого он проповедовал им, и о котором он также свидетельствовал им. «Я преподносил вам такого Христа, не беспокойного Христа, не Христа, подающего голос, а безмолвного Христа, который был распят, который был готов быть презираемым, который готов был быть отвергнутым и который готов был быть распятым. Именно такого Христа я преподносил вам». Послушайте, именно этот Христос является Божьей силой. Именно такой Христос спасает вас. Божья спасающая сила – это не шумный Христос, а распятый Христос. Вы должны вернуться к такому Христу. Даже слово, посредством которого я преподносил вам Христа, было очень простым словом о кресте. Я не использовал свою философскую мудрость, чтобы преподносить вам Христа. Напротив, я избегал этого, потому что вы родились в такой атмосфере, вы были такими людьми. Я избегал этого, чтобы избавить вас, чтобы спасти вас от того, в чем вы родились. Я пришел к вам с Христом, с крестом. Теперь вы приняли мою проповедь и мое свидетельство. Но после вы не стали развивать то, что вы получили. Вы не позволили тому, что вы получили, вырасти до зрелости. Поэтому вы еще младенцы, дети в Христе. На этом основании, посредством такого духа и в таком духе, Павел в этих двух главах, особенно в первой главе, неоднократно говорит им о распятом Христе. Это Божья сила для спасения, и это Божья мудрость для того, чтобы Бог осуществил свой план.
Олег, совет Вотчмана Ни коснуться духа автора действительно по-новому открывает для нас эти две главы и дает нам совершенно другое видение этих слов. Не так ли? Павел намеренно избегал любых философских рассуждений с ними.
Да. Хотелось бы отметить, что это сильно отличается от того отношения, которое мы видим в тех, порой, кто пытается поправить других. Обычно такие люди пытаются переубедить других на основании своей философии, своей религии, и каким-то образом превознести свои аргументы. Но Павел был не таким человеком. Он действительно высвобождает свой дух в этих главах. У него было определенное намерение. Намерение вернуть этих верующих к Христу, которого они приняли, когда они приняли свидетельство Павла.
Давайте поговорим об этом немного. Witness Lee говорит, что верующие в Коринфе приняли Христа во время своего спасения, но у них не было никаких признаков роста и развития и зрелости в этой жизни. Они фактически жили так, как и до своего спасения. Да, они получили спасение и вечную жизнь, но их образ жизни ничуть не изменился. Можно ли сказать, что та же опасность подстерегает Божьих людей сегодня?
Несомненно, нас подстерегает сегодня та же опасность, потому что мы можем попытаться решить свои проблемы посредством своего философского разума или каких-то религиозных практик. Но Павел избегает того и другого. Он может говорить одинаково с греками и с иудеями. Греки как бы представляют философствующую группу, а иудеи – религиозную. Но Павел старается вернуть их к переживанию той жизни, которую они приняли, поверив в Господа Иисуса, к переживанию вечной жизни. Он хочет, чтобы верующие жили посредством Духа, чтобы они жили посредством Святого Духа.
Да, в этом духе находится действительность и применение не просто воскресения Христа, которое мы все так любим, но и распятия Христа. Можно сказать, сегодня крест находится в этом духе, не правда ли?
Да, это то, что может по-настоящему решить все наши проблемы.
Да, и это подводит нас к нашему третьему отрывку. Мы снова возвращаемся к первой главе, и я хотел бы прочитать вам три стиха из конца этой главы. «Ведь иудеи требуют знамений, а греки ищут мудрости. Но мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев преткновение, а для язычников неразумность. Но для тех, кто призван, и иудеев, и греков, Христа, Божью силу и Божью мудрость. Мне очень нравятся эти слова.
Действительно, Оскар, Христос – это и Божья сила, и Божья мудрость.
Да, теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Why Paul didn't say, we preach Christ resurrected. You know, the preaching in the Acts was always...
Почему Павел не сказал, мы проповедуем Христа воскрешенного? Как вы знаете, в Деяниях проповедь всегда была сосредоточена на воскрешенном Христе. Проповедь в Деяниях была свидетельством о том, что Иисус Христос, который был распят, был воскрешен. Но здесь Павел говорит не о воскресении. Напротив, он говорит, мы проповедуем Христа распятого. И иудеям, и грекам было бы приятно услышать о воскрешенном Христе. Для иудеев это своего рода чудо. А что можно сказать о греках? Греки восхитились бы этим. Они бы сказали, это лучшая философия. Мертвый может ожить. Разве это не лучшая философия? Им хотелось бы услышать такое. Но Павел говорит, мы проповедуем Христа. Павел, какого Христа ты проповедуешь? Мне хочется услышать, какого Христа ты проповедуешь. Я проповедую Христа распятого. Распятого? Мне такое не нужно. Я не хочу такого Христа. Христа распятого. Он был распят. Неужели и мне придется вслед за ним быть распятым? Поэтому для иудеев это преткновение. А для греков это неразумность. Но для нас, тех, кто призван, Христос, этот распятый Христос, есть Божья сила и Божья мудрость.
Олег, мне очень понравилось, как Witness Lee начал этот отрывок. Он начал его с вопроса. Почему Павел не проповедовал Христа воскрешенного? Вместо этого он проповедовал Христа распятого. Может быть, вы поможете ответить нам на этот вопрос?
Witness Lee, как мне представляется, задал этот вопрос, потому что Павел вел себя именно так. Он не пытался угодить иудеям, потому что религия всегда ищет какого-то чуда. Воскресение прекрасно вписывается в эти рамки. А крест нет. Коринфяне, то есть греки, всегда искали чего-то философского, чего-то логичного, разумного. Воскресение Христа также, можно сказать, подпадает под их представление. Но крест Христа перечеркивает всю их мудрость, все их философские представления. Он как бы ставит на них крест. Поэтому Павел обращает нас к центру благовестия и к тому, как мы можем быть в единстве, как мы можем двигаться вперед в нашей христианской жизни. Проблема заключалась в том, что верующие не росли в христианской жизни. Они разделялись из-за различных людей, из-за каких-то доктрин. И это уводило их от Христа все дальше и дальше. В конечном итоге это привело их к серьезным грехам. Все остальное послание показывает, что они тем самым открыли дверь для совершенно безнравственных вещей, греховных вещей. И единственная возможность положить конец всем этим спорам, решить все эти проблемы, это принять распятого Христа. Поэтому Павел касается этого вопроса с самого начала своего письма. Он не угождает религиозным иудеям и не пытается подстроиться под философствующих греков.
Олег, слова, которые мы прочитали несколько минут назад, вот эти слова «но мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью мудрость», эти слова могут по-настоящему удивить нас. Обычно мы думаем, что сила, настоящая сила, это воскресение Христа. Но здесь Павел говорит совершенно ясно, что сила – это распятый Христос. Как это можно объяснить, Олег?
Да, крест Христа – это настоящая сила, потому что он перечеркивает все наши природные способности. Мы не можем решить многих проблем, а просто посредством своего разума и посредством переговоров. Такой путь не ведет нас к переживанию Христа и, соответственно, не решает наших проблем. Нам нужно идти путем креста. Только в нем настоящая сила. Если человек с любой проблемой принимает крест, то это решает его проблемы. Павел знал, что коринфян мог заставить замолчать только распятый Христос. Поэтому в духе Павла была забота привести верующих обратно ко Христу, которого он проповедовал и о котором он свидетельствовал. Павел мог сказать: «Христос, которого я проповедовал вам, был тихим Христом, Христом, который с готовностью принял распятие без единого слова. Он с готовностью принял презрение, отвержение и умерщвление. Вот Христос, которого я преподнес вам, когда я приходил к вам. Теперь я хочу, чтобы вы знали, что такой Христос есть Божья сила. Только распятый Христос может спасти вас. Божья спасающая сила — это не сильный Христос, а распятый Христос, не борющийся Христос, а пораженный Христос. Повторяю, в духе у Павла было стремление привести этих борющихся, философствующих христиан обратно к простоте и молчанию распятого Христа».
Да, можно сказать, что эти слова не очень распространены среди христиан сегодня. Для нашего религиозного разума гораздо приятнее слышать о чудесах, а нашему философскому разуму нравятся высокие или какие-то глубокие учения. И многие христианские учителя как раз привлекают свою аудиторию именно этим. Но Павел идет вразрез с нашим природным представлением. Он хочет привести нас всех к переживанию смерти Христа, потому что это единственное решение всех наших проблем.
Да-да, Оскар, можно сказать, что мы все подобны таким коринфянам. Мы либо религиозные и ищем чудес, либо философски настроенные, тогда мы ищем каких-то глубоких учений.
Да. Олег, обычно в наших программах мы слушаем 3 отрывка из сообщения Witness Lee. Но сегодня мы послушаем небольшой 4-й отрывок, в котором Witness Lee применяет все то, о чем он говорил. Давайте послушаем наш последний, сегодняшний, дополнительный отрывок.
I believe a number among us all can testify. By the Lord's mercy, I may take the lead to testify.
Уверен, что многие из нас могут засвидетельствовать. Я даже первым могу засвидетельствовать по милости Господа, что когда есть проблема между мной и братьями, между мной и моей женой, природный человек тут же подвергается искушению войти в переговоры, поговорить с женой, поговорить с братьями, поговорить. Это человеческий путь. Я могу засвидетельствовать, что всякий раз, когда приходит это искушение, глубоко внутри есть чувство «нет». Тебе не нужно говорить. Тебе нужно просто пойти на крест. Тебе нужно просто принять крест и позволить кресту перечеркнуть тебя. Затем приходит Христос, чтобы снабдить. Это решает любую проблему. Никаких разговоров, никаких переговоров, никаких голосов, но проблема решается. Это Божий путь решения всех проблем в церковной жизни. Крест должен положить конец всему, чем мы являемся. Мы принимаем этот крест и наслаждаемся Христом. Это решение всех проблем. По-моему, это прекрасно.
Олег, у нас осталась буквально минута, но я хочу сказать, что этот отрывок был очень живописным. Я просто вспоминаю свои споры со своей женой. Я вспоминаю, как я пытался с ней договориться. Но в свете этих слов мы видим, что принять крест будет намного лучше для нас. Но все равно, даже зная это, мы пытаемся отстоять свою позицию, не правда ли?
Однажды Уитнес Ли сказал, что жить жизнью царства можно только тогда, когда мы отказываемся от аргументов в свою пользу, когда мы оставляем решение за другой стороной и принимаем любую вину на себя. Вот что значит принимать крест.
Олег, это очень приятное и полезное общение. Мы действительно увидели отрывок, который показал нам существо Павла и его позицию. И я рад, что сегодня мы можем сказать, что после того, как мы разобрали этот отрывок, мы коснулись чего-то по-настоящему действительного.
Да, у меня то же самое чувство. Это общение принесло очень много света и помощи всем нам. И если мы сможем усвоить этот урок, который апостол Павел преподносил коринфянам, то все мы, как мы уже сказали, коринфяне, получим неоценимую помощь.
Благодарю вас за общение, Олег. Приходите еще. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. Поскольку мы начинаем новый цикл радиопрограмм, посвященных первому посланию Коринфянам, в течение нескольких первых программ, мы хотим предложить вам в подарок напечатанное сообщение из жизни изучения первого послания Коринфянам, которое соответствует этой программе. Просто закажите его по телефону в Москве 935-71-81. Конечно же, в одну радиопрограмму мы не в состоянии вместить все аспекты того, что сказал Уитнес Ли, и мы не в состоянии рассмотреть все богатство этого сообщения. Поэтому мы решили предложить вам напечатанное сообщение, чтобы вы могли сами ознакомиться с ним и сами увидеть то богатство, которое содержится в этом жизнеизучении. Мы хотим также сказать вам, что если вы хотите приобрести все жизнеизучение первого послания Коринфянам, то это набор из трех книг, и вы также можете заказать его по этому же телефону. Мы повторяем телефон. Телефон в Москве 935-71-81. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Оставьте сообщение для абонента «Коллектор». Вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935-71-81.